«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Должен напомнить, хотя я думаю, что наши слушатели уже это прекрасно помнят и знают, что наша программа так или иначе связана с, не сказать, что нельзя говорить с последним номером, но со самым свежим номером журнала. И было бы странно, если в эти октябрьские дни вышел бы номер, не посвященный Октябрьской революции, столетию революции. Так что, хотя сегодня уже у нас ноябрь, но журнал, вышедший в конце октября и датированный ноябрем, главные темы в нем фигурируют, это столетие революции. Мы рассматриваем ее со всех сторон. Там, в том числе, там есть, знаете, такая странная подборочка того, а какого роста были наши правители. Я не случайно решил из всех материалов остановиться сейчас на этом, хотя мне кажется, что цифры, указанные там, могут быть, наверное, оспорены кем-то, поскольку кто же их измерил точно. Но, тем не менее, по каким-то данным мы эту табличку составили. Так вот, я должен теперь уже представить своего сегодняшнего собеседника, я делаю с удовольствием, поскольку мы в Петербурге, в отеле «Гельвеция», как обычно, то и собеседник у меня сегодня петербургский, профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Лев Васильевич, рад вас приветствую.
Здрасте, здрасте, Дилетанты.
Вы часто у нас выступаете на петербургском эхе, в особом мнении, но сегодня же такая более специализированная программа по вашей специальности. Так вот, говорят, что многие политики страдают так называемым наполеоновским комплексом, и поэтому очень многие политики, или наоборот, многие политики небольшого возраста, небольшого роста, и они страдают наполеоновским комплексом, и что вот этот маленький рост, он как бы диктует некие психические, психологические особенности поведения. В общем, короче говоря, сегодня мы с Левом Моисеевичем Щегловым будем пытаться нарисовать более или менее точный, насколько нам это удастся, психологический портрет лидеров революции. Слушайте, а я вот посмотрел, Ленин маленького роста, действительно, да? Это имеет действительно значение?
Ну, я бы так сказал. Нет дыма без огня, но вот подобные рассуждения – это такой немножко доморощенный такой кухонный фрейдизм, упрощенный такой как бы маленький рост, а неуспех у женщин, невозможность якобы, это я все в кавычках говорю, полного сексуального удовлетворения, и вот эта единая энергия – по мысли Фрейда, которая вообще есть у человека, она в данном случае канализуется,
ищет выход,
да, во власть, в доминирование, в диктаторство. Я думаю, что эта мысль вполне остроумная с научной точки зрения, но она, конечно, не абсолютна, потому как мы можем вспомнить условного революционера, ну, по крайней мере, мощного реформатора, который добился быстрых и резких, неважно, позитивных, негативных изменений в России.
Это Петр, я угадал, Петр, да, я хотел сказать.
Который был громадный. Да?
Борис Николаевич тоже был не маленький.
Борис Николаевич, совершенно верно. Поэтому мне кажется, что это нельзя сбрасывать со счетов, но я бы так сказал. Это некая связь, возможно, подмечена, но она не абсолютна и не обязательна.
А вот
другие черты есть.
А какие? А вы находите что-то общее у всех?
Безусловно.
Да? Безусловно. Всех вот революционеров, да?
Да, безусловно, конечно. И я ни в коей мере не претендую, я не являюсь политическим психологом, но, на мой взгляд...
Извините, я вас здесь перебью. Да. А существует такая специализация, политическая психология?
Конечно.
Ну, интересно.
Конечно,
да. Да. Это, будем знать. Да, да, извините.
Изначально социальный психолог. Но, безусловно, для начала мы должны определить, что такое революция. Правильно? Чтобы понять, кто такие революционеры. Насколько я понимаю, основные признаки революции – это глобальная, насильственное и очень быстрое изменение социальных условий или социального строя. Но понятно, что тот человек, который возглавляет это разрушительное для предыдущего строя явление...
А это всегда разрушительно.
Да. Революция в том-то и фокус, что она всегда насильственная и деструктивна. Даже имея впереди очень благие цели и, возможно, даже искренне. Так вот, ну, это довольно много характеристик для личности. Почему? Если бы я был психоаналитик, я бы сосредоточился только на психоаналитических взглядах, но я этим вовремя переболел. Я таким был, ну, 30 лет или 40 назад. Я думаю, что истина, как всегда, в каком-то золотом сечении, то есть в комплексном исследовании. Есть психоаналитики, есть социальные аналитики, есть все сводящееся к детской травме. Короче, даже не будем занимать время перечислением подходов. Но, на мой взгляд, настоящий революционер должен иметь обязательные характеристики общие. Первая из которых одна, но пламенная страсть. Сегодня это зачастую называют харизмой. Это человек не в психиатрическом смысле, а в психологическом, одержимый этой идеей. Это мономан. Его как бы мания, она одна. Власть, изменения, он этим одержим.
То есть это не то, что там не страсть к женщине.
Нет. Это все подчиняющая страсть. Вспомним очень характерные анекдотики, которыми мы все кормились в юности, что Надежда Константиновна говорит Владимиру Ильичу: посмотри на даль, помни, какой восход. Он говорит: да, смотрю и понимаю, какой же негодяй Троцкий. Это как бы нелепость, но он действительно, он смотрит на облако, а думает о том, что другому человеку вообще никаких ассоциаций не приносит. Это одержимость, которая заразительна для других людей. Дальше я бы сказал, это обязательная склонность к манипуляции. То есть то, что мы с вами уже упомянули, как бы одержимый одной страстью, он как бы презирает вот эти, которые сегодня зачастую называют некоторые сопливые интеллигентские штучки. Прилично, неприлично,
стыдно, этично, морально.
Стыдно. Цель оправдывает средства. Это лозунг настоящего политика-революционера, на мой взгляд. Отсюда следует следующее.
Извините, я тогда еще раз вас перебью. Да. Но мне кажется, что цель оправдывает средства – это вообще лозунг вообще политики. Независимо от того, она революционна или эволюционна. Мне кажется, что политика вообще вне морали, да, это давно известно.
Не думаю, все-таки.
Что, я считаете, думаю, что бывает соединение политики и морали?
Мне кажется, у некоторых все-таки есть понятие этичности.
Ну, это, знаете, вот когда заходит об этом разговор, называют только одну фамилию всегда. Говорят, вот Гавел. И больше примеров привести не могут.
Ну, я не очень силен в этом историческом аспекте, но Деголь, разве он не учитывал вот то, что относится к, условно говоря, правильно-неправильно, прилично-неприлично. Не знаю. Но даже если мы сейчас вспомним из ярких только Гавела, значит, уже это возможно. Да. Понимаете, если это любой политик, ну, то поэтому, на мой взгляд, критерию мы можем тогда в один ряд ставить Гитлера, Ленина, Муссолини, Ельцина, Горбачева, Франко, Ганди. Ну, как-то это не очень, мне кажется, вяжется. Хотя я согласен, что в преимуществе своем, наверное, этический компонент презирается в угоду эффективности, так называемой. Я же должен достичь, ну, что, каким, ничего.
У революционеров это называется революционная целесообразность.
Целесообразность, да. У победы много, да, родителей или там отцов. Главное выиграть. Исходя из этого, безусловно, у политика жесткой революционной направленности есть некая внутренняя готовность к радикализму, а то и, может быть, и к некоторым террористическим таким направленностям. Безусловно, потому что такая великая цель, что действительно, наверное, возникает вполне циничная логика. Ну, там, туда 5000 человек, сюда 5000 человек. А в итоге мы добьемся не только цели, но и счастья для 10 миллионов. Это очень многие так называемые сталинисты сегодня пользуются этим приемчиком. Ну, убил Сталин там 1-2 миллиона, так они говорят. 3.
Чего это не имеет значения.
Да, не важно.
Миллион туда, миллион сюда.
А зато 100 миллионов там якобы перешли от сахи там, чуть ли не к ракетам и так далее. Значит, глубоко убежден, как бы не завоевывали популярность политики такого жестко-революционного типа, внутри их души есть глубокое презрение к так называемому вот обычному человечку, обычному обывателю Ивану Ивановичу Иванову. Это материал для их упражнений. Это пластилин, из которого дети лепят фигурки, а революционеры лепят свою программу. Безусловно, вот здесь уже немножко можно вернуться к психоаналитическим размышлениям. Думаю, что у политика революционного типа есть, ну сейчас страшные слова, может быть, я скажу, но такие некрофильные устремления. Опять же, если вернуться к Фрейду, он говорил, и в этом есть некий смысл, что и человеком, и обществом две разнонаправленные силы как бы руководят помимо его осознания, желания и так далее. Это эрос и танатос. Причем под эросом понимается не просто сексуальность, влечение мужчины к женщине, а вообще все животворящее, творчество, созидание, карьера, любовь, умение любить, быть любимым, желание родить, продолжить. Вторая сила – это танатос, разрушительное влечение к смерти, а агрессия – это влечение к смерти. Желание разрисовать лифт – это влечение к смерти. Желание что-то разрушить обязательно. До основания. А затем, потом будет. То есть, есть люди, у которых действительно есть разрушительная тенденция. Ввязывание в войны, полки, сабли, пушки, пулеметы. Это все, так сказать, танатофильная тенденция, которая... Еще раз говорю, неосознанно ими формируется как какое-то качество характера, а оно присутствует вот по факту. И здесь многие как раз вот связывают то, с чего мы как бы почти начали, что нереализованный эрос зачастую разочаровывает человека и двигает его в другую сторону. Раз я не смог возлюбить кого-то, чего-то, добиться, то я направляю свою энергию в разрушение, в доминирование, во власть, в командование, в заявление, что эта война очень хороша будет, вплоть до желания чего-то там ломать и, как некий персонаж, писать на полях, читая что-либо угодно, сволочь, дрянь, проститутка. Это я о Владимире Ильиче, о какой-то бесконечной руганью наедине с самим собой на полях читаемых произведений философических. Ну и, наконец, конечно же, склонность к авторитаризму. Не бывает революционного типа политика, который бы был, так скажем, настроен на партнерство, как сегодня заявляют многие так называемые претенденты, да?
Демократия.
Да, демократия, давайте все вместе, давайте осознаем. Нет, манипуляция, власть, готовность на обман ради якобы великой цели – это мощнейшая характеристика политика-революционера.
У меня несколько сразу вопросов родилось, пока вы говорите, но с чего начать? Ну, давайте, поскольку вот вы сказали слово «власть». Власть, смотрите, начну с другого. Я как-то имел, ну, счастье, несчастье, но достаточное удовольствие беседовать с одним замечательным французом, соратником де Голля, человеком, который просто дружил с де Голлем. Сейчас, значит, он, я не знаю, жив ли он еще, это было все-таки лет 15, наверное, назад. Вот, он там был довольно крупным собственником. В общем, неважно. Человек очень такой аристократ французский, да. И я у него был с одним нашим отечественным, то, что сейчас называется олигархом, который задал ему такой вопрос. Скажите, а что слаще? Власть или деньги? Да? он там ответил по-своему, по-философски, но мне этот вопрос запал в душу, именно потому что его задал наш олигарх.
А что он ответил? Интересно.
Он ответил, да, он ответил, что в любом случае нельзя ставить перед собой обе задачи. Угу. Что нужно выбирать.
Угу. Да? Хотя деньги это ведь тоже опосредованная власть.
Ну да, ну а власть это деньги.
Конечно.
Да, да. Но и того, и другого.
А вот в эпоху коррупции, мне кажется, это вообще два слитных просто.
Он все и делал. В том-то все и дело. Он рассуждал с позиции человека, который живет не в условиях коррупции. А в наших условиях, конечно, это одно и то же.
Если официально заявляют, что у нас самые богатые люди. Это в свое время меня поразило. Это не банкиры, не какие-то чиновники. А кто такой чиновник?
Это человек, хотя у них другая профессия. Да? Когда тот же олигарх зарабатывает деньги, это его профессия. Конечно, да? Конечно. А чиновник это не его профессия. Он должен заниматься другим вообще. Не деньги.
Более того, я скажу, я тоже не хочу называть довольно известного бизнесмена, такого всероссийского масштаба. Так получилось, что как-то беседовали. И я спросил, а вот ну, честно скажите, наедине и прочее, возможно зарабатывать, сохранять и приумножать большие деньги вот вообще вне власти? Сегодня
в России
он мне искренне сказал, исключено.
Исключено.
Поэтому здесь власть это равно деньги, да. Деньги это равно
да.
Власть.
Но если брать такую идеальную ситуацию, да, вот... Короче говоря, вопрос вот какой. Угу. Будь то власть или деньги, это может быть вот такой всепожирающей идеей, да?
Да.
Пожирающей все другие, все другое.
Думаю, что да.
А деньги тоже?
Да, конечно. Конечно, вот мы только что говорили, они близки по сути. Мы же, ну, как великий мыслитель сказал, что истина конкретна. Мы же все-таки хоть их и можно говорить вообще, но мы все-таки говорим в 2017 году в России. И вот в этой конкретной как бы обстановке, в этих декорациях, думаю, власть и деньги это единое, которое для некоторых и является смыслом вообще существования. Ну, потому что их объяснение... Оно неправильно, потому что оно не апеллирует глубинной психологии. Но формально оно как бы понятно. О чем как бы вы вообще глаголите? Власть плюс деньги дадут мне возможность найти любимую женщину, прекрасно воспитать детей и сделать их счастливыми.
Могу хорошо жить.
Обеспечить своих родителей и хорошо жить. Чего вы кривляетесь как бы? Вот и все. Вот такое плоское видение, я думаю, что очень многие так и искренне считают, что это и есть счастье.
Ну да. Но надо отдать должное все-таки революционерам, если мы уже говорим о 17-м годе. Я не думаю, что они думали о деньгах. Хотя, надо сказать, что я вот видел документы, меня они поразили. Это значит, какой это? Февраль-март, да, 18-го года, переезд правительства в Москву. Но дело не в самом переезде, а в документах, которые сопровождали этот переезд. Чем надо обеспечить совнарком? Моментально, значит, там какие-то пайки, там то, сё, отдельные, уже сразу, значит, детализация в поезде, кто какое купе займет, да, то есть уже идет такое выстраивание иерархии уже внутренней, да, но все-таки это не деньги еще, да, все-таки они были ли, вот так вот, насколько они были... идея революции или все-таки материальное тоже там присутствовало?
Я думаю, оно присутствовало, вы совершенно справедливо отметили. Ведь все время как бы некие идеи, они легендизируются. Вот очень приятно простому уху и глазу слышать и читать, что вот Сталин оставил после себя сапоги.
Ну, да.
После этого рассуждения он, конечно, страшный злодей был и прочее, но вот посмотрите, ведь не хватал, не алчный, дворцов нет, счетов нет, офшоров нет. Ну, я бы сразу же сказал, мы с вами пока говорили о личности революционера, я вообще думаю, что революцию как явление, вот обеспечивает то, что мы вкратце обсудили и к чему, видимо, будем возвращаться, особенности того, кто на гребне волны, но плюс еще особенности времени. Да, сегодня время подлое такое, как бы, ну, все монетизировано. Как бы, даже вот...
Все идеи
монетизированы. Да, всему есть своя цена. Такие разговоры, как бы, вот, бухгалтерские немножко. А в те времена, когда мы говорим о революции на 100 лет назад, конечно, это считалось, во-первых, неприличным. Вот так обсуждать, какие-то миллиарды иметь, дворцы детям. Сегодня это общее место. Особенности времени. Но это все равно подразумевалось все-таки. Вы знаете, когда я начинал, был молодым психиатром очень давно, у меня была сестра замечательная, гораздо старше, в смысле медсестра, помощник замечательная, которая старше меня в 2 раза была, и всю жизнь она в психиатрической клинике. Вот она провела блокаду в Ленинграде. Я был поражен и потрясен. В те советские годы она мне рассказывала, какой у нас был чудный там какой-то главврач. Я не помню, естественно, ее фамилию. Это насколько ранжировано все было. Мы же дохли почти с голоду. Ну что, младший медицинский работник, персонал. И он, у него был график. Он каждый день по очереди всех сотрудников психиатрической клиники, от врачей до санитарок, приглашал разделять с ним обед. И это был график. Она говорит, мы этим держались, потому что мы на столе видели то, что нам во сне не могло присниться. Какие-то яйца, мясо вареное. Вы понимаете, а это всего лишь руководитель какой-то больницы психиатрической. Значит, понятно, каков стол был у председателя комитета здравоохранения, каков стол был у третьего секретаря
района. Жданова, о котором столько споров было.
И у Жданова, который там...
Да, то ли ел пирожные, то ли не ел.
Прекрасно все они ели. Да. Это предполагалось. Я прекрасно могу понимать, что, опять же, сегодня скажут, но это ж не дворцы на озере Комо. Да, но в то время, когда вокруг голодали, а у тебя есть возможность
даже ценнее
есть мясо, так ты богаче того, который сейчас живет на Комо, а мы с вами сидим в Петербурге. Так что это все равно подразумевалось. Но время было таково, что это как бы неприлично.
Я здесь сегодня как раз читал Джона Рида. 10 дней. Ну, не читал, просматривал там. Я давно не видел книжку. Да, мне просто в связи с этими днями было интересно вот, вернуться. Я его много лет назад прочитал. Там очень интересно есть наблюдение за людьми, которые делали революцию. В частности, вдруг у меня возникла такая мысль, такое наблюдение, какие же они все были разные. Вот вы говорите, что они все, у них были единая какая-то черта, да? Но там же были и интеллигенты, и рабочие. Но я не могу сказать, что Анатолий Васильевич Луначарский был одержим идеей власти. Вот что его толкало туда?
Знаете,
ну, я просто как пример, да? Знаете почему? Потому что Урид описывает, я не знал этот эпизод, Луначарский подал, оказывается, в отставку в самом начале.
Да, он вроде бы мягким.
Да, он подал в отставку, когда узнал, что бомбят Кремль. Вот как же так можно? Кремль в Москве, значит, как можно такое сооружение бомбить?
А вы знаете, он для меня, ну, он и ему подобные для меня, это не истинные вожди революции. Мне кажется, это примкнувшие. Помните, и примкнувший к ним Шипилов. Это сателлиты. Я думаю, что в этом времени самостоятельно, условно говоря, вот этот психологический тип с маленькой буквы условный Луначарский ничего бы не добился. Он примкнул к акуле и под брюхом у нее плыл. И, может быть, действительно, когда что-то страшное становится, они отплывают в сторону.
Здесь я вас все-таки перебью, потому что у нас сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Говорим мы сегодня о психологических особенностях. Даже пытаемся нарисовать психологические портреты лидеров революции. И я, Виталий Дымарский, это делаю совместно, вернее, под руководством, я бы сказал, профессора, доктора медицинских наук Льва Щеглова. Напоминаю, что программа наша выходит из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Ну и, соответственно, Лев Моисеевич Щеглов, известный петербургский, как вас называют, медик, я не люблю слово медик.
Психолог.
Психолог. социолог, социолог, человек уважаемый и интересный. Так вот, мы остановились на том, что они все-таки были разные. То есть вы думаете, что все-таки там люди типа Луначарского, скажем, о которого мы упомянули, это скорее не ближний круг, да? Это на его месте мог быть любой. А вот уж Троцкого никто не мог заменить.
Вот, вот Троцкий, вот Дзержинский. Вот эти-то ребята, они как бы без этой мягкотелости. Или всякие какие-то принципы. Ах, ах, бомбить Кремль, значит, я ухожу. Нет, нет. Вот это настоящие акулы. Другое дело, вот вдобавку к тому, что мы с вами обсуждали, ведь начали мы с того, что нельзя страдать таким доморощенным фрейдизмом. Маленького роста, значит, ты хочешь всех наказать, возвыситься. Но, еще раз говорю, не сводя просто к отправлению копулятивной функции, не сводя все просто к такому физиологическому сексу, но мне кажется, хотя это, может быть, требует отдельного исторического изучения, исследования, да, что вот такие страстные революционные фигуры, которые во Французской революции, в английской, а самое главное, в Русской революции на 100 лет назад добились мощнейшего и страшного эффекта, они в своей личной психологической жизни были либо лишены любви, либо получали какой-то эрзац. Если все сводить к сексу, хотя это тоже что-то кривовато, тот пример, который сейчас я приведу, то формально Владимир Ильич Ленин во всех смыслах этого слова имел Надежду Константиновну Крупскую, но страдал всю жизнь по Инессе Арбант.
Ну, да. Вроде. Или да, или нет. Насколько страдал в этом?
Или да, или нет. Нет. Вот, мне кажется, достаточно многих пламенных революционеров можно посмотреть их интимную, не обязательно в плане секса жизни, а в плане любви, насыщенности. И там можно найти некие дефекты.
Слушайте, а, кстати говоря, сейчас просто об этом как-то не пишут, забыли, может быть, или не хотят об этом вспоминать. Но большевики пришли к власти с идеей, в том числе...
Сначала. А? Понимаю, о чем вы хотите сказать.
Да, коллективизация жен.
Да, да. Сначала.
Сначала.
Это, вы знаете, у меня книжка сейчас готовится новая, где 4 периода основных по, условно говоря, сексуальной морали. Это все, вот одним кажется, что большевики разгул, другим, что это дикое пуританство. Нет. Там были колоссально различающиеся периоды. Пришли они с этим...
С обобществлением,
да? Обобществление женщин. У меня есть копия саратовского документа, выдана красноармейцу Перфильеву на право на обобществление 4 душ женского пола, начиная с 18 лет. Он ходил с бумажкой, заходил в избу, давайте мне девку эту. Вот губернская... Понимаете? А потом уже пошли совсем другие.
Извините,
и кончилось с диким пуританством. Ты изменил жене, значит...
Ну да, и под напортком, да,
и напортком. И прочее, да. А первый период, да, Калантай...
Вот и... я только хотел сказать про Калантай, а ее никто не осуждал за ее... за смену партнеров постоянно.
А это как раз вот тоже очень любопытно, на мой взгляд, что вот массы ведь повелись, говоря сегодняшним словом, на вот эти совершенно как бы безумные, но дико какие-то сластолюбивые такие идеи. Грабь награбленная. Смотрите, как здорово. Ну, черт возьми, вот барин, у него дом, я прибегу и с разрешения все заберу себе.
Потому что он награблен.
Да, и я прав, и буду на перине лежать и есть серебряной ложкой. Значит, я революционный матрос или там солдат или крестьянин, неважно. Значит, мне будут и девицы просто принадлежать. Но постепенно эти все идеи, не случайно, они выродились наоборот в свою противоположность, в какую-то лживую мораль, что вообще, если ты женился, то нельзя смотреть на других женщин и предательство по отношению к жене. Почему предательство? Ведь можно разлюбить, можно расстаться по-товарищески. То есть все выродилось в нечто, что сначала не виделось глупым людям в этой революции. Была стихия, огонь, грабеж, веселое насилие. Ну, для массы, для толпы это очень увлекательно.
Лев Васильевич, возвращаясь к Владимиру Ильичу, которого, говорит, там любви не хватало, еще что-то не хватало, но ведь такая официальная версия, да, что революционером его сделала гибель и, да, казнь брата. Да? Это возможно, да, такая реакция?
Возможно, да, вполне. Я думаю, опять же, это очень интересно, но это нужно отдельно заниматься, что с точки зрения психологии у каждого революционера можно найти какую-то неизжитую травму. Что значит неизжитую? Не проработанную. Не... Вот, но бывает же...
Пережитую.
Да, трофическая язва. Она возникла 5 лет назад, а зажить она не может. И мучает человека, и гниет, и не дает ему возможности нормально жить. И обида на несправедливое устройство, на происшедшее, когда происходит гибель близкого, да еще любимого, да еще и старшего человека, как один из мотивов, безусловно. Но ведь вы понимаете, самое простенькое сказать, вот вам и побудительный мотив Ленина. Но, простите, ну, говоря попросту, в это время можно было найти 3000 человек, у которого власть та, предыдущая до Ленина, способствовала гибели близкого, однако Ленин стал Лениным. То есть это один из мотивов, но все вот этим объяснять вряд ли. Знаете, это вот в психиатрии меня когда-то научили, это очень важно, на мой взгляд. Есть такие понятия почва и земля. То есть, почва и зерно. Почва и есть земля. Ну вот смотрите, прекрасное зерно падает на каменистую почву. Всхода нет. На жирный какой-то там глинозем или еще что-то падает плохое зерно. Всхода нет. То есть должны сойтись два фактора. Внешний и вот внутренний. Внешний — это время с его вызовами, запросами. Внутренний – это особенности личности. Для одного человека гибель старшего брата, трагедия, горе, некий депрессивный оттенок воспоминаний на всю жизнь. Для другого – ярость, руководство к агрессивным действиям, оправдывание себя во всех античеловеческих вещах, потому что вы, весь мир, подлецы, которые отняли у меня близкого человека, и теперь мне позволено.
Вы знаете, еще один, мне кажется, вот такой тяжелый психологический аспект того, что произошло даже не только в 17-м году, а вообще при советской власти, да, это когда люди были одновременно палачами и жертвами. Это те палачи, которые стали жертвами потом, да? И как они себя вели, да? Они, как это, да, это, наверное, они оставались верны вот той идее, да?
Это очень характерная и страшная вещь, и всегда она рождается. Сегодня произносить это, хотя я давно об этом, и многие, наверное, это произносят. Сегодня последние несколько недель, вот эта атмосфера насилия, атмосфера агрессии. В этой атмосфере ты одновременно и палач, и жертва, и можешь меняться этими местами. Но, честно говоря, я не думаю, что это очень уникально. Мне кажется, что в гитлеровской Германии палач тоже зачастую становился.
И у французской революции, как
известно. Французской революции, да, шли потом на плаху те же, которые все это устроили.
Да, революция пожирает своих детей.
Конечно, да, да, да. Это да. Другое дело, что мне кажется, для России есть еще своя историческая специфика. Вот это презрение к обычному среднему человечку, наверное, связано с тем, что его почти не было. Так я думаю. Ну, вот этого прослойки, условно говоря, лавочников, мелких собственников, которые как-то создавались в Европе. Здесь же все время речь идет либо о какой-то громадной толпе вообще непонятно кого. Челюсть или там какие-то крепостные. А вот где эти средние люди со своей собственностью? Не было. Поэтому, мне кажется, в России в общественном сознании очень хорошо живется бунтарю. Его народ частично любит. Разин, Пугачев, ну это же были, в общем-то, ну, измученные жизнью, но ведь бандиты, по сути. Просто бандиты. И все, рубили головы там. Это уже потом сказки, что они за справедливость. Никакие они не были Робин Гуды, да? И хорошо, наверное, в России жилось юродивому, странному. Сегодня, можно сказать, каким-нибудь чудакам или мошенникам, экстрасенсам, парапсихологам каким-то. Лавочник, середняк. Это всегда с оттенком каким-то, ну, легкого презрения. Это же почти не человек. Революционер, бунтарь, бандит, кудесник, экстрасенс. Это интересно. Все остальные – это какая-то масса. И учитывать ее какие-то мнения, какие-то пожелания этого обычного человечка, да, нет.
Там и, собственно говоря, такая соответствующая этика рождалась, если это можно назвать вообще этикой. Да? Знаете, как любопытно, я здесь видел, мне попали в руки воспоминания, нигде не опубликованы, они так в архиве и лежали, красноармейца, который охранял царскую семью в Тобольске. Вот. И вот этот человек пишет, говорит, вот царь дурак, где он же мог 100 раз сбежать. Он там гулял, значит, да. Говорит, вот дурак, говорит, чего не сбежал? И знаете, какой вывод делает, он пишет это. Он говорит, ну, впрочем, говорит, собаки, собачья смерть. Раз ты такой дурак,
да. Во-первых, да, такие очень примитивные суждения, которые как бы исключают понятие чести, совести, воспитания, да. И, конечно, страшное бытовое презрение к соседу, к кому угодно. А вы знаете, это ведь длится и по сей день. Вот заметьте, как сегодня, условно говоря, как паспортистка относится к посетителям. Потом она идет в поликлинику, как к ней относится в регистратуре. А тетка из регистратуры идет, а потом садится на машину, ее гаишник обдирает. Это вот такая, мне кажется, это очень большая сегодняшняя проблема. Именно отсутствие нормальной, доброй позиции по отношению к другому человеку. Но в это же время мы обожаем вообще рассуждать, что есть добро, зло в мировых проблемах, что будет с Америкой, континенты. Вот эти рассуждения, да. А не то, что не улучшить, а то и с удовольствием ухудшить жизнь соседа, это обычная история.
Лев Ильич, у меня к вам чисто медицинский вопрос. А на генном уровне некие психологические особенности передаются или нет?
Нет.
Или только физиология?
Нет. На генном нет, на культурном да. То есть, вот, условно говоря, мы, кстати, с вами как-то говорили, мой учитель и ваш как бы тоже там коллега, скажем, Игорь Семенович Кон, он же в свое время написал статью, которая в вопросах философии, кажется, взорвала там что-то. Национальный характер, миф или реальность? По большому счету я убежден, что есть понятие национального характера. И я думаю, что это, кстати, поэтому это и не популярно у народа. Вот размышления о том, прекратите, кавказцы, славяне, русские, евреи, чеченцы, татары, белорусы, они все одинаковы. Это все сказки, но это вранье. Поэтому людьми это и не очень воспринимается. Нет, мы разные все. Другое дело, что эта разница, она должна не иметь оценочной характеристики.
Да,
но плюс-минус. Но есть национальные особенности итальянцев.
Но они как формируются? Они формируются на уровне...
Сказками.
Да,
конечно, культуры, конечно. Сказки, рассказы бабушки, дедушки.
Не на физиологическом.
Ни в коей мере. Нет. Физиологически мы как бы все одинаковые, естественно.
Нет, потому что хотя... по расовой теории, да, нацистской там же измеряли размер
конечно,
головы. Да?
Честно говоря, я бы этот вопрос снял. А ничего страшного. Вы знаете, например, я был поражен. В советское время это замалчивалось. Потому что почему-то считалось, что это неприлично, это расизм. Но у северных народов малых, у них в печени... почти нет специфического фермента ацетилгидрогеназы.
Да, который,
поэтому они алкоголизмом...
С алкоголизмом, да, связан.
Пятое застолье, и это уже алкоголик. Но это же особенности организма. Но
говорят, что и у азиатские расы...
Конечно. И в этом ничего страшного. Мир многоцветен. Вот сегодняшний...
Нет, всем... лучше и хуже.
Конечно, конечно. А как можно сказать, что синий цвет лучше красный, оранжевого? Да? Да, да. Вот. И как раз сегодняшние это пропагандисты, они делают чудовищную вещь, вколачивая людям в голову, что якобы мир черно-белый. Мы и они... Враги и друзья, хотя друзей что-то не наблюдается в последнее время. Это очень опасное вколачивание. Мир многоцветен, многоцветен. Якут отличается от итальянца, немец от китайца, русский от тата. И что? Да, отличаются. И что? Нет этических отличий. Нет отличий, которые ведут к понятию добра и зла.
Ну, есть, извините.
Какие?
Идущие от религии.
Ну, что, религия...
Нет, ну, подожди, у нас этические нормы нам задает все-таки... То есть мы же все говорим, да, верующие мы или неверующие, нет, но мы принадлежим к христианской культуре.
Да.
Правильно? И у нас христианская иерархия ценностей,
правильно,
если хотите. Ну, да?
Весь сегодняшний наш мир принадлежит, ну, вот условно наш. И сейчас, может быть, кому-то это покажется странно. Западный мир. Я считаю, что и Россия частично входит в понятие западного мира. Это иудео-христианская цивилизация.
Да, правильно.
Это
но есть исламская цивилизация.
Конечно. Но это же факторы культуры. Они же таковы.
Я имею в виду, что представления о добре и зле разные.
Это временной фактор. Скажите, пожалуйста, если мы вспомним крестовые походы, как себя вели христиане?
Отвратительно.
Ну, просто они резали направо-налево. Сегодня мы видим, из другой религиозной среды вырастает терроризм. Ну и что? Это фактор времени. Но это не фактор генетики. Начинается, что как бы вот они генетически другие, эти люди. Нет. Они культурно другие.
Культурно другие.
Да, и категорически другие. Поэтому на генном уровне нет. А вот культура, вплоть до того, что мы не осознаем, специфические мифы, специфические сказки, специфические предания, специфические песенки, которые поют бабушки своим внукам. Вот это да, это мощный фактор.
Тогда я не могу вас не спросить и не задать вам вопрос, который я вообще-то не собирался с вами обсуждать, но раз уж нас сюда завела наша беседа, это вот относительно недавний, ну, спор не спор, но такой очень живой всплеск обсуждений по поводу заявления Петра Толстого, там, помните, да, о евреях в революции. Да? Раз уж давайте уже с этой точки зрения вернемся к революции. Был там существенный такой этнический фактор, скажем, назовем его так?
Ну, я думаю так. Он был, безусловно. И опять же, все надо понимать. Он был, только он не был таким, как пишется в антисемитских брошюрах, что чуть ли не два или три первых правительства советских состояли на 80% из
людей. Это неправда.
Это неправда. Это просто чушь.
В первом составе совдаркома был один еврей.
Конечно. Но,
чистокровный.
Но, условно говоря, если мы спокойно препарируем как бы вот эту ситуацию, еврейская молодежь активная, грамотная, потому как у евреев два тысячелетия грамота с семилетнего мальчика абсолютная, да? Грамотная, активная, задавленная.
Забитая.
Да, задавленная в своих местечках. Нельзя поехать, нельзя заниматься целым рядом профессий. Процентная норма при поступлении и так далее. И вдруг открылись шлюзы. Но как не предположить, что действительно очень многие яростно бросились поддерживать эти идеи, которые якобы выводили их из затхлых местечек. Конечно, это было.
Но при этом надо сказать, что там самоидентификация была другая у них. Они входили, да, они входили в революцию не как евреи. Да? Это же известно, что как раввины пришли к Троцкому, да, он сказал, что я
евреи.
Да, у тебя не евреи. Да,
какой еврей. Да, безусловно. Но еще раз хочу сказать. Ведь понимаете, у нас национальный вопрос, на мой взгляд, вот так вот фальшиво иногда некоторыми либералами замалчивается. И еще раз хочу сказать, у людей возникает ощущение неправды. Ведь все-таки... Но не ведет себя так кавказец, как ведет себя белорус, цыган или еврей. Это различные вещи, и есть понятие поведенческого даже экстремизма. Условно говоря, демонстративная лезгинка не является никаким уголовным преступлением, но все же чувствуют под этим некий вызов. Несмотря на то, что все равны, но все-таки мы знаем, как это не печально, что среди цыган как-то повышенное количество мелких мошенников, всяких гадателей. На мой взгляд, этому надо отдать должное и обозначить это словами. Мы все разные. Но это совсем не значит то, что я сейчас сказал, что вот цыган – это изначально плохой человек, а вот там, не знаю, китаец – изначально хороший человек. Но
там,
я бы…
И там есть и хорошие, и плохие.
Да, но есть и специфика поведения. Она есть. И мне кажется, что так уж закрывать на это глаза. У русского человека есть много в поведении симпатичного и много отвратительного. У еврейского человека с другим перекосом ровно также, и все это можно спокойно исследовать и дружески это изучать.
Хорошо. Что тогда, возвращаясь к нашей революции столетней давности, почему тогда так быстро объединились и солидаризировались люди разных национальностей, разных стран? Это ведь коммунизм, ведь это было явление интернациональное.
Обманные идеи, ведь
легко овладевают
массой. Конечно, согласитесь, мы знаем хоть одно движение, где на знаменах было бы написано агрессия, тюрьмы, лагеря, отнятие собственности. Мне кажется, на всех знаменах всех революций пишется эгалите,
свобода, равенство.
Да, впереди светлое будущее, справедливость. Значит, обманная. Как один человек сказал как-то, что вся история человечества – это когда маленькая группа людей дурит большую группу людей. Это раз. Второе. А недовольство реальным положением вещей. Ведь, по сути, революция – это когда надежды потом сменяются отчаянием, и уже потом наступает страшная агрессия разрушительная.
Последний вопрос я успеваю еще, наверное, задать. Вот вы сказали, обманная идея, да? Тот, кто ее выдвигает, понимает, что она обманная, или сам обманываться рад?
Если это холодный циничный манипулятор, прекрасно понимает, так же, как, условно говоря, те, кто делали МММ и всякие властелины, они прекрасно знали, говоря языком улицы, что они...
Ленин знал, что он делал.
Лохов.
Что он разводит.
Безусловно.
Что важно для него была власть.
Но мог к нему приткнуть какой-нибудь условный Иванов, Петров, я не знаю, Урицкий и прочее, который мог примкнуть к этой сильной патологической личности, исходя из искренних и таких неэгоистических целей. Воспламенился. Мог, но Ленин таким не был. Нет.
То есть он
циничный властолюбец, который очень умен был, на мой взгляд, все стараются из него глупца сделать, это неправда. Но этот исследователь хотел вместо лаборатории получить всю страну Россию. И там капать в свои пробирочки сюда, 10 миллионов убить, здесь зарезать, там неважно. Это очень реализует его желание.
Ну, вот так мы поговорили с Львом Щегловым, пытались нарисовать психологические портреты вождей революции, которая состоялась, как известно, 100 лет назад. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
Дилетанты.